Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя дорогая коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, мы хотели поговорить о разном. Вспомнить, что Новый год приближается, Рождество, что-нибудь такое веселенькое. Ну, у нас возникла тема на этой неделе. Она тоже, конечно, веселенькая, но такая объемная. У нас Святейший Патриарх 9 декабря в зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя встречался с педагогами, с преподавателями общеобразовательных школ. И он там настолько объемно выступил, что это невозможно одной строкой откомментировать. Об этом нужно говорить детально, потому что он, на мой взгляд, там очень проработанно говорил о самых острых проблемах, о которых мы говорим неоднократно в этой студии, и, наверное, будем продолжать, потому что от того, что мы говорим, проблемы никуда не деваются. И мне кажется, что самый важный акцент, который он делал на протяжении всего своего выступления, это необходимость на первое место поставить проблему, как воспитать нравственных детей, нравственных молодых людей. И вообще проблема нравственности до такой степени глубоко была им продумана и прочувствована, что пришлось обращаться даже вот к категорическому императиву Канта.
Да, вы знаете, спасибо, что вы обратились к этому, ну, как принято говорить, программному выступлению, оно действительно таковым является. Я могу сказать, что, конечно, эта продуманность, она осуществлена была не к моменту этого выступления, а уже очень давно, и тема воспитания человека, недаром, кстати сказать, тема воспитания человека, она по понятным причинам и совершенно понятно почему, для патриарха чрезвычайно важна. И обратите внимание, что в контексте разговора о восстановлении личности, да, человеческой, Святейший не первый раз уже обращается к такому понятию, как пайдея, греческому, которое из античности к нам пришло, собственно, которое в узком смысле слова и означает становление человека, воспитание личности, образование через систему образования, воспитания, обучения, воспитания, правильнее будет сказать. Тем самым, кстати сказать, демонстрируя преемственность культуры. Да? Тут, то есть, условно говоря, древний вопрос о возможности для христиан воспринимать античную культуру, вот и таким образом тоже разрешение получает. Но примечательно, что патриарх, демонстрируя вот здесь такую широту подхода, да, вновь и вновь к этому понятию возвращается. Но, естественно, для пастыря тема воспитания, она центральная. Я даже могу сказать в связи с тем, что вы сейчас, о чем мы сейчас стали говорить, что когда патриарх сумел решить вопрос преподавания основ религиозной культуры и светской этики, да, напомню, что к 2010 году, когда Святейшему удалось, во-первых, обсудив это со всеми представителями традиционных религий, во-вторых, придя вот к президенту страны, решить этот вопрос и принципиально получить согласие на преподавание в школах такой дисциплины, ведь к тому моменту у нас за плечами было, ну, не менее 10 лет бурных дискуссий, надо, не надо, как, чего, закон Божий, не закон Божий и так далее. Так вот, я могу сказать, что помимо того, что речь шла о преподавании основ религиозных культур, традиционных для нашей страны, и светской этики, вот в этом модуле из 6 дисциплин, состоящем, который сейчас преподается во всех школах, ведь есть общая нравственная основа. И патриарх тогда уже в качестве одного из аргументов о необходимости преподавания и именно в таком виде. Он говорил о том, что да, это культурологический курс, в рамках которого будут знакомиться с основами религиозных учений, там, историей религиозных традиций в нашей стране. При этом нравственная основа всех этих модулей внутри вот подхода, она будет одна. То есть это будут люди... Это, кстати сказать, то, что действительно религии сближает. Ну, аксиоматика религии серьезно отличается друг от друга в вероучении, но нравственные установки, они очень схожи, очень близки и в каких-то даже случаях тождественны. Поэтому вот тема вот этой нравственной основы и необходимости воспитания нравственной личности, она, конечно, глубоко и давно патриархом продумана, и он довольно последовательно пытается это воплотить вот, и помочь, в том числе, что церковь пытается помочь и нашей образовательной системе сделать так, чтобы это было не просто востребовано, а приносило плоды и результаты. И, видите, немаловажно, что патриарх встречался с учителями, присутствовал министр просвещения, и такие важные слова прозвучали.
Удивительно, на мой взгляд, другое. Перед совершенно светской аудиторией патриарх говорил о категориях, которые вполне уместны, когда он выступает перед паствой. И делал это без всяких реверансов и без всяких скидок. Он говорил о том, что необходимо преподавателю, учителю работать со страхом Божьим. Причем он пояснял, вот я могу просто его процитировать, а страх Божий – это не эмоциональный страх, это философское, богословское и, конечно, эмоциональное явление, когда ты понимаешь, что должен жить так, а не иначе, потому что так, такова воля Божья. Это говорится абсолютно светским людям. И вообще, насколько я понимаю, как бы рефреном всей его речи было то, что независимо от того, исповедует человек ту или иную религию, исповедует ли он вообще какую бы то ни было религию, он неизбежно вынужден признать бытие Божие. А почему понадобился отсыл к Канту? Вот Костя, как знатный философ, не даст соврать, вот это совершенно... Совершенно не богословское рассуждение. Ну, вспомним хотя бы воспоминания о шестом доказательстве бытия Божия в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», когда герой романа говорит, что вот как замечательно, пять доказательств бытия Божия Кант блестяще развенчал и зачем-то придумал свое шестое. Так вот это шестое доказательство, в кавычках, потребовалось святейшему патриарху, чтобы перекинуть мостик от абсолютно богословского понимания проблемы к пониманию светскому и показать, что это одно другому не противоречит.
Ну, видите, для Канта, так, чтобы не углубляться, с одной стороны, религия не является основанием нравственности, а с другой стороны, неизбежно нравственная тема неизбежно приводит к религии, да, к Богу. Поэтому это тоже апелляция к Канту, она действительно есть этот, можно сказать, наверное, что это этот мостик. Но я бы, может быть, здесь вот что как бы порассуждал в связи с вашими словами, что патриарх, безусловно, тончайшим образом чувствует аудиторию. Да, это и опыт, и, там, и талант, безусловный, и он, конечно, всегда в аудиторию попадает. Поэтому, скажем, тем более, что время, в которое святейший формировался как пастырь, оно предполагало общение с разными аудиториями и огромное количество ограничений, и даже тогда удавалось, причем ему даже не с юности, даже с детских лет. Вот на секунду просто вспомнит знаменитая история, когда его хотели принять в пионеры, он еще школьником был, да, и он там вызвали в учительскую, что-то такое было, сказать, что вот надо, значит, мы тебя будем принять в пионеры, уже пора и все. Он сказал, да, конечно, я согласен, только в галстуке можно в храм-то ходить или нет? Он сказал, нет, в галстук нельзя. Он говорит, ну тогда, к сожалению, и в пионеры не получится. Вот, но получается, что вот понимание аудитории, оно, и поэтому обращение к аудитории всегда предельно точны, и вместе с тем сегодня, вот к вопросу о реверансах, да, я думаю, что вот мы уже как-то говорили с вами о том, что вот время прямого высказывания, да, и бывают ситуации, там, времена аудитории, когда что-то нужно там как-то прикровенно обозначать, а мне кажется, что не случайно патриарх здесь не начал делать каких-то оговорок, а стал говорить, вот, используя какие-то прямые, такую, ну, не то чтобы религиозную аргументацию, но апелляцию к каким-то понятиям из религиозной жизни, показывая, это, знаете как, мы утверждаем нормальность этого в обществе. Ты можешь соглашаться, не соглашаться, но ты не можешь сказать, что это что-то, знаете, такое вот странное, непонятное, маргинальное, периферийное. Нет, сам патриарх об этом говорит, да, вот в присутствии федерального министра, не пытается как-то что-то вот сказать, ну, вот мы, конечно, верующие, но вот мы понимаем, там, светский мир. Нет, он... целостность мировоззрения предполагает апелляцию к основам этого мировоззрения, а как иначе? Да? Почему, значит, получается, что если ты не верующий, то ты можешь спокойно об этом говорить, а если ты верующий, то ты должен оставлять это вот за порогом, так сказать, своей квартиры, своего дома. В этом смысле сегодня обратить внимание, что, в принципе, люди религиозные, они, это даже отличается, наверное, от ситуации 10, тем более 20-летней давности, довольно открыто об этом говорят. Поэтому было бы странно, если патриарх, выступая, вдруг как-то вот о каких-то вещах оставлял их как фигуру умолчания, нет?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы продолжаем наш разговор.
Мне кажется, отсыл к Канту ему потребовался еще для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что разговор о нравственности, тем более о воспитании нравственности, совершенно немыслим без понимания существования Божия. Потому что, ну как, вынесение за скобки самого главного, а тогда каким образом? Он приводит пример в попытках в советское время вот увязать это с какой-то марксистской идеологией, и относительность нравственности полностью нивелирует всю идею. То есть, ну, не может быть относительной нравственности, она может быть только абсолютной, а абсолют должен быть, то есть ориентир абсолютный должен быть.
Знаете, а мне, может, можно я вставлю свои перспективы? Мне просто кажется, что как раз-таки наоборот, вот эта очень мудрая отсылка к Канту, она как раз-таки дает возможность говорить с человеком о нравственности, даже с тем, который не признает, ну, бытие реального Бога личности, потому что все-таки в практической философии Канта не религия дает начало нравственности, а как бы нравственность обосновывает необходимость религии.
Ну, то, что я говорю, да, да, что
поэтому,
ты приходишь...
Да, поэтому, ну, ты приходишь к постулату бытия Бога как к некому регулятивному принципу, без которого невозможно. Но, грубо говоря, ты можешь в личном плане не признавать Бога Троицу или Бога Личность, который творец бытия и промышлитель, и в этом смысле легко выстраивать диалог даже, скажем так, с неверующим. Но почему опираться к Канту? Потому что даже не признавая Бога личность, ты не можешь не признать самый последний идеал абсолютного добра. И тогда можно говорить о нравственности, но на нравственности, которая стоит не на просто соглашении, нет, не на каком-то договоре, что это хорошо, что плохо, а на чем-то, что превышает любое субъективное человеческое мнение, потому что оно объективно необходимо. Мне кажется, как раз-таки вот я бы это так считывал, что именно чтобы выстроить мостик с человеком, который может быть и неверующий, но чтобы был возможен разговор о нравственности, возникает Кант.
Я думаю, что да, но я бы тут, знаете, вот две еще ремарки такие предложил. Конечно, вот насчет там абсолютной, относительной, я, может быть, чуть-чуть по-другому бы сказал. Может ли быть безрелигиозная нравственность? Ну, конечно, может. Конечно, может, но просто вот она намного менее устойчива. И она намного более подвижна, поскольку она всегда является результатом договоренностей. Это результат конвенции какой-то. Да? Вот мы договорились, что сегодня нравственным мы считаем это. И отсутствие абсолютных оснований позволяет нам взять и передоговориться. Да? И вот как раз-таки... И это не отвлеченные размышления, потому что если мы посмотрим на нравственно приемлемое в общественной жизни сегодня, там, в семейной жизни, ну, я, конечно, я не буду ходить вокруг да около, да, то есть вопрос о так называемых... подчеркиваю, да, так называемых однополых союзах, да, которые, безусловно, касаются общих таких установок нравственных и допустимого, и недопустимого, который сегодня в ряде европейских стран разрешен в пользу того, что, да, это вот это социальная норма, да, он просто там, ну, условно говоря, 50-60 лет назад считался абсолютно недопустимым нравственно. Почему он стал допустимым? А потому что нравственность не есть, не имеет в своем основании нечто абсолютно незыблемое, а это результат договоренности. Да, вот мало ли как наши предки договаривались, а мы сегодня передоговорились вот так. И, кстати сказать, именно тогда, когда эти разговоры только начинались, вот те самые там 50-60 лет назад, многие религиозные деятели говорили, что придет время, это будет узаконено. Им говорят, да ну что вы, этого никогда не будет, этого, это невозможно. Точно так же, как сегодня, мы говорим о том, что существует риск законодательного признания педофилии. И точно так же говорят, да ну что вы, этого никогда не будет. А почему не будет, простите? Вот если нет абсолютного основания нравственности, то почему не будет-то? Ну, а второй момент, если уж мы на Канте заговорили, то есть понятно, что, я думаю, что это сегодня тоже очень важно, потому что Кант, наверное, во многом, ну, упрощая, он запустил вот эту тему все-таки сведения религии к нравственности, и вот в этом кантовском, таком прикантовском таком подходе очень сложно, это любимая моя тема, определить тогда, что такое религиозный опыт, да, потому что, конечно, религиозный опыт – это все-таки то, что относится не сколько к нравственной сфере, а только в сфере переживаний, да, вот и сфере чувств в широком смысле этого слова. И это в каком-то смысле важно, потому что в любом случае вот мой опыт нерелигиозный, а преподавательский, показывает, что рациональные аргументы в вопросах веры и неверия, если их переводить в эту плоскость, они не имеют какого-то прямого действия. Да? Простая история. Я не раз студентам объясняю, вот не кантовская, а как раз-таки отвергавшийся им онтологический аргумент Ансельма, говорил, что вот можете опровергнуть? И, конечно, ну, большинство студентов сходу говорили, нет, не можем. Это как-то вот делает, имеет на вас какое-то влияние, делает ли оно это вас там людьми верующими? Конечно, нет. Да? То есть вроде бы рациональные аргументы присутствуют, возразить нечего, ну и, а дальше ну и что, да, все равно. Поэтому вера – это все-таки не результат рациональных размышлений. Ну а как, деваться некуда, мы, наверное, вот вынуждены признать что. А это результат как раз все-таки того, что мы называем опытом, то есть переживаний, которые как раз-таки является безусловным аргументом для того, кто это пережил. А со стороны можно сказать, ну, мало ли, что ему там привиделось. Да? Но тому, кто это пережил, никакие доказательства больше не нужны.
У меня на эту тему есть свой такой пример, когда не раз в программе «Не верю» на Спасе случалось так, что неверующий говорил апологету, что я вот со всеми вашими логическими доводами согласен. Вы меня прямо вот к стенке приперли. Угу. Но я все равно не верю. Угу. Я вот это для себя сформулировал, что вера – это то, что остается, когда все аргументы исчерпаны.
Да, то есть здесь в данном случае обратное тоже верно. То есть получается, что, ну, может быть, и наоборот. Аргументов вроде нет, но сомнений у человека отсутствует, потому что он пережил это, и все.
Ну, когда все аргументы против исчерпаны,
да,
или
да,
вот
так. Да-да-да.
Ну, вот то, что меня совершенно удивило в выступлении патриарха, это совершенно неожиданное для меня заявление, что, ну, предыстория такова, что в мое время, когда я училась в школе, у нас колоссальное количество часов потрачено было на изучение литературного наследия Горького, и он очень любил цитировать Короленко периодически, вот это вот «человек рожден для счастья, как птица для полета» Короленковская, у него там рефреном во многих произведениях звучит. С детства у меня это как лозунг, вбитый в голову гвоздями. Но вся моя жизнь в церкви подсказывала мне, что, скорее всего, и Короленко, и Горький в этом смысле что-то дали маху. И тут что говорит патриарх? Он говорит, он приводит историю из жития оптинского старца в Арсенофе, рассказал эпизод, когда в Оптину в начале 20 века приехала группа студентов, ну, как сказать, такая духовная экскурсия. И, общаясь со старцем, старец спросил их: «Скажите, что такое жизнь?» Он не испытывал их на знания, но как бы задавал вопрос, чтобы они помогли ему понять, что такое жизнь. Казалось бы, вопрос, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, незамысловатый. Но то, что он был поставлен старцем, произвело тогда впечатление на этих людей. И ни один из них не мог ничего ответить. В итоге сам старец ответил словами, которые не ожидали услышать эти молодые люди. «Жизнь есть блаженство». Затем пояснил, что вопреки всем неприятностям и страданиям, которые сопровождают человека в жизни, она является величайшим благом. И в жизни присутствует потенциал блаженства. В жизни нет потенциала тяжких страданий. В жизни потенциал счастья, который мы должны, во-первых, осознать и ценить, и, во-вторых, делать все для того, чтобы этот потенциал не разрушился. Я, честно говоря, совершенно не ожидала от патриарха вот такого утверждения.
Ну, это все-таки, видите,
с отсылкой на старца в Арсенофе.
Да, да, совершенно таким прямой отсылкой. Это, а я думаю, что здесь как раз-таки нет ничего удивительного. Это скорее наше вот представление, которое слово «счастье» исключило из христианского лексикона, что, наверное, глубоко ошибочно. Скорее вопрос стоит в том, как это счастье мы можем осмыслить. Кстати, сказать, по-моему, Сухомлинский говорил, что человек таков, каково его представление о счастье. И эта мысль довольно, в общем, примечательна. Да? Не просто, если так вот вдуматься, да, что для тебя является счастьем, что для тебя является представлением о счастье, то и определяет, ну, и какую-то твою, если угодно, твою личность или там глубину личности, если можно так сказать. Вот. И те же самые заповеди блаженств, которые, я думаю, ни у кого не вызывают вопросов, да, о чем они говорят, что значит блаженный, да, это, в общем, в том числе и в одном из переводов современных вместо слова «блаженный» стоит слово «счастливы». Да, я не к тому, что это перевод лучше, скорее хуже, но блаженство вряд ли предполагает несчастье. Да? Оно в каком-то смысле включает в себя счастье. Другое дело, что это счастье не от того, что у тебя там на счету в банке что-то поменялось. Да? То есть это тоже может быть счастьем, но речь явно не об этом. Вот. А поэтому как раз-таки этого много в православной богословской мысли. Поэтому даже если это для нас звучит таким неожиданным, то, ну, скорее надо нам со своими представлениями разбираться здесь, так скажу аккуратно. Да?
Вот. И все-таки постоянно святейший говорил о религиозности нравственности, и говорил он это светским преподавателям. Ну вот одна из цитат его: «Ценность нравственных принципов, находящихся в отрыве от своих религиозных корней и помещенных в искусственный светский контекст, становится неочевидной и непонятной». Я с ним абсолютно солидарна, но насколько это в состоянии осознать люди, которые сидели и его слушали?
А вот я здесь продолжу. Время прямого высказывания, а давно пора. Значит, пора осознавать. Вот просто мне кажется, что в ситуации, когда будущее и нашего общества, и нашей страны, я искренне в это верю, во многом зависит от того, насколько мы сможем это осознать, да, об этом нужно говорить просто и прямо, вот, понимая там все сложности жизни, допуская там тонкие настройки в индивидуальном случае, но на уровне вот заявлений мне кажется, что это вот абсолютное попадание во время. А вот сейчас-то именно так и надо говорить.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. В гостях у нас сегодня, напомню, как всегда в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Дорогие друзья, скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Наш разговор продолжается. В студии ведущие радио «Вера» Марина Борисова, я Константин Мацан. И наш сегодняшний гость Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы продолжаем нашу беседу.
Ну и, естественно, ваша любимая тема, наша любимая тема последних месяцев, которую Святейший не мог обойти в этом выступлении, искусственный интеллект и те риски, которые он несет именно с точки зрения воспитания, к чему это может привести, к тому, что помимо тех рисков, о которых мы неоднократно говорили, еще и утрата навыка общения и потеря нравственных ориентиров, потому что ориентироваться не на кого. А беседуя с Алисой в своем гаджете, очень трудно сориентироваться нравственно.
Да, безусловно, и, в общем, мне кажется, очень важно, что патриарх об этом сказал, сказал очень взвешенно и очень точно обозначив какие-то акценты. Понятно, что мы вот не то что там вступаем или на пороге, мы живем в этой новой изменившейся реальности, не до конца понимаем, как, что со всем этим делать, как с этим быть. Но я, знаете, меня вот не отпускают на слова моего собеседника в одной из программ, посвященных искусственному интеллекту и образованию, академика Аветисяна, который сказал, что применительно к искусственному интеллекту у нас, с одной стороны, еще много страшилок, а с другой стороны, некоторые реальные риски, они даже не названы. Вот. И вот я думаю, что как раз-таки патриарх вот в этой логике выступал. Все, что он сказал, совершенно не является каким-то таким вот алармизмом, да, и при этом обозначает очень точно те возможные или там уже существующие риски, с которыми мы сталкиваемся.
Ну, его, насколько я понимаю, такая магистральная мысль в связи с искусственным интеллектом, что человек перестает чувствовать ответственность за то, что он говорит. Потому как какая разница, как среагирует искусственный интеллект на слова своего оппонента человека, не имеет значения.
Перестает чувствовать ответственность, теряет какую-то человеческую способность коммуникации, или она не появляется, не развивается. Это тоже, к сожалению, то, что мы видим в реальности сегодня. И то, что патриарх об этом говорит, и обращаясь к учителям, показывает, что, в общем, это вызывает у него озабоченность определенную.
Но, насколько я понимаю, это же основная магистральная тема рождественских чтений, которые идут, и главные события, которых мы ждем в январе, потому что там тема заявлена как раз просвещение и нравственность, формирование личности и вызовы времени.
Ну да, ну, собственно, давайте не будем забывать, что рождественские чтения всегда были образовательным форумом, да, это не только старейший, но и форум Русской Церкви, но это и образовательный форум, там очень много среди участников именно педагогов, поэтому, конечно, это темы, которые вот в фокусе интереса. Да.
Вы будете выступать?
Да, у нас, ну, мы традиционно так просто устроены рождественские чтения, что каждое синодальное учреждение в рамках вот своего мандата, скажем так, оно организует какие-то там круглые столы, дискуссии и так далее. Это для нас это... Ну, для нашего отдела это еще возможность. Мы всегда в рамках рождественских чтений проводим такое очное совещание с нашими епархиальными визави, потому что в течение года эти совещания... Такие встречи, они проходят в формате видеоконференц-связи, а рождественские чтения предоставляют возможность такого очного общения.
И знаете, о чем хотел вас спросить? Мы вот буквально только что на «Радио Вера» в программе журнала об этом говорили. Мы сегодня, вот отталкиваясь от речи патриарха, начали говорить о светском мире, о религиозном мире, о встрече между двумя мировоззрениями. Вот вы недавно были в МГУ у нас на философском факультете, mm-hmm. на лекции у студентов отделения связи с общественностью. И спасибо вам большое. И я вот о чем хотел поговорить. Когда мы с студентами к этой лекции готовились, у меня во всех группах люди, как я понял, абсолютно не церковные, абсолютно в смысле, что ни одного человека церковного я там как-то не идентифицировал, по крайней мере, не проявлено. И когда читали о вас, готовили вопросы, был вопрос от одной девушки, которую, по-моему, она не задала на самой встрече, но вопрос был по смыслу такой, что вот есть разного рода православные блогеры-священники, которые, видимо, вот этой студентке в ленте попадаются. И что интересно, что по ее реакции я понимаю, что она это воспринимает скорее не сочувственно, а через какую-то иронию. Вот какие-то странные люди пытаются, будучи священниками, как-то вот меня завлекать и вести себя как-то вот не по-священнически. Так вот очень вроде модно, молодежно, на какой-то такой стилистике, но скорее это вызывает такую как бы ироничный вопрос или скепсис. И я вот о чем на этом фоне думаю. Не получается ли так, что внешний по отношению к церкви мир может быть каким-то даже шестым чувством, ждет от церкви некоторой инаковости, непохожести, что должна быть церковь, как пространство, если угодно, сакрального, чем-то, ну, непохожим на мир, несводимым. Вот что вы об этом думаете, насколько это связано с вашей вот, медийной работой в том
числе? Я думаю, что это очень точно понимание, то есть очень правильный, ну, даже не вопрос, а я бы его преобразовал в утверждение. Конечно, это кто-то может считать, что это некий парадокс. Мне кажется, что это вот и есть отклик той самой души, которая по природе христианка, да, даже без осознания этой вот этого собственной христианской идентичности, на то, о чем должна быть церковь. Ведь обратите внимание, почему, скажем, применительно к нашей работе, почему я всегда говорю, что дела милосердия не только, вот, скажем так, евангельски нам определены, да, но они естественным образом и в медийном поле для нас являются важными для того, чтобы правильным, тактичным образом о них говорить. Почему? Потому что человек может все что угодно думать о церкви, он может как угодно к ней относиться, но он точно согласится с тем, что в церкви должно быть милосердие, любовь, забота о людях и так далее. Да, он может ничего не знать о церкви, но это он знает точно. Да? И даже если он церковь упрекает, то скорее в отсутствии этого, ну, как ему кажется. Поэтому вот эти ожидания, да, и, кстати сказать, даже, ведь посмотрите, когда происходит, допустим, вот эта линия критики духовенства, там бывает такое, ну как же, вот священник ведь должен быть, говорят люди неверующие, там, не церковные, ведь он должен быть таким-таким-таким, и наоборот, люди церкви говорят, ну, вы знаете, тоже люди со своими там страстями, да, но что получается? Получается, что представления человека нецерковного, они намного более идеалистичны, да, они ждут от священника, и это, в общем, с точки зрения этой самой практической реальной жизни, конечно, оторвана от нее, но с точки зрения вот устремленности и ожиданий, это как раз-таки показывает вот это вот то, к чему человек стремится, чего он ждет, да, некоего идеала, да, а кто, если не священники тогда? Вот это, мне кажется, как раз-таки вполне себе логично и понятно, да.
Мы как-то, кажется, вспоминали в одной программе, у меня было однажды интервью давно для Фомы с одним священником, который говорил, что вот сказка Пушкина о попе и его работнике Балде в этом смысле очень такая миссионерская, потому что если бы вместо священника там был бы, скажем, какой-нибудь чиновник, то не было бы смешно, потому что, ну, чиновники, они могут быть там вороватыми, условно говоря, в литературном контексте находясь, да, это не смешно, потому что это не неожиданно. А вот то, что священник, поп, оказывается таким носителем недобродетелей, вот это как бы смешно, потому что это нарушает логику, потому что это не, как раз-таки неожиданно, потому что это что-то странное. И тогда вот этот священник мне говорил, вот можно сказать условно говоря, неверующему, а почему для тебя именно священник носитель по умолчанию нравственной нормы? Подумай, может, как-то ты все-таки интуитивно, подсознательно связываешь именно с церковью представление об идеале, о нравственности, о святости. Тогда почему именно с церковью? Тогда вот дальше вот разговор.
Да, очень-очень точное наблюдение.
Ну, что касается идеалистического представления о священниках, о церкви, о традициях церковных. Не знаю, насколько эти представления идеалистичны, но у нас вот 12 декабря в Москве открывается фестиваль «Звезда Рождества». Там, собственно, придуман фестиваль 3 года назад с целью возрождения традиций празднования Рождества. Вот только мне не очень понятно, как можно возрождать традиции, которые никто не помнит, но в меру
реконструировать,
в меру нашей испорченности. Но там очень такой как раз нравственный посыл, очень много всевозможных мероприятий и концертов, и причем выступлений таких оркестров, хоров с мировой славой. И, насколько я понимаю, сборы, они идут на благотворительные цели, вот, в помощь службе милосердия РУ и в помощь синодальному отделу по благотворительности. И главный рефрен у строителей в том, что вот Рождество – это лучшее пространство для добрых дел. Насколько у вас Рождество сочетается в вашем представлении именно с этим? И как вообще отношение к рождественским традициям, к благотворительности, как этот компот весь заваривается у современного человека – не очень понятно.
Ну, в моем-то представлении совершенно сочетаются. Мне вообще кажется, что в христианской традиции, в русской, по крайней мере, христианской традиции, праздник, в общем-то, тогда полноценный праздник, когда ты, ну, что-то кому-то сделал еще, когда ты эту радость разделил с теми, кто, например, там, я не знаю, не имеет возможности побывать на службе, или там не, ну, еще чего-то в силу там, его положения, состояния физического или там, материального, или душевного, вот он не может в полной мере ощутить. Потому что это вот радость для всех, и вот точно не время для такого какого-то, для того, чтобы окуклиться и жить вот такой обособленной жизнью. Вот. Другое дело, что это может быть там в семье, в большой семье, там, с родственниками, с друзьями, а может быть и с людьми, когда вот твоим ближним, как Евангелие нам заповедует, становится тот, кто рядом, кому тяжело, да, и ты вот это отношение к ближнему, евангельское отношение, можешь проявить. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это вообще такая обязательная составляющая этого праздника. Причем, повторяю, здесь не обязательно идти на какой-то такой нарочитый подвиг, но просто там, я не знаю, может быть, друзья или знакомые о чем-то попросили или не попросили, но ты знаешь, что это нужно, и ты это сделал, может быть, где-то себя чуть-чуть ущемив во времени, там еще в чем-то, это способно вот какие-то новые грани праздника для тебя открыть.
Нет, к этому-то все мы, по крайней мере, на словах относимся крайне положительно. Но дело-то в том, что среди нас очень много ригористов, которым сама мысль об устройстве праздников и концертов, и каких-то премьер, фильмов, даже с благотворительными и самыми замечательными целями посредине поста, может показаться чуть ли не кощунством. Если бы это было приурочено к святкам, тогда бы это все логично было бы
оправдано. Я тогда просто, может, не совсем понял вопрос. Не, ну тут же, тут это, знаете, как мы сегодня уже так немножко вспоминали седую античность и древних. Вот то самое чувство меры, о котором греки так выраженно говорили, которое мы в этом смысле унаследовали, оно вообще, его, что называется, никто не отменял. Да, и поэтому, конечно, здесь нужно понимать какие-то границы допустимого, что ли. Вот, потому что пост — это всерьез в любом случае. И как-то прикрываться так тотально тем, что, ну, мало ли что пост, зато вот я там что-то такое для кого-то радостное делаю, а дальше происходит что-то, что уже, в общем, как-то сложно представимо в это время. Это как раз-таки есть несоблюдение этой меры, мне кажется. А если она, если эта мера, в общем, выдержана, то почему нет?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор.
Но сама идея сочетания общественного блага, блага для собственной души и вот того... раскрытие того потенциала счастья, о котором говорил, цитируя старца Варсонофия, святейший патриарх, здесь как-то все не вяжется. Потому что для большинства из нас нормальное состояние, когда вот на этой полочке одно лежит, на этой полочке другое лежит. И мы не перекладываем с одной полки на другую, иначе мы совсем запутаемся.
А не вяжется что, я не соображу?
Ну, праздник, который начинается в тот момент, когда еще до реального праздника по церковному календарю чуть ли не месяц впереди, это все очень трудно уместить в одной голове. Но можно, конечно, попытаться отослать всех недовольных к первоисточнику, посоветовать им внимательно перечитать Евангелие, но это все равно не помогает. Человек живет не в евангельском мире, а в современном. И когда он начинает смешивать разные свои проявления, у него получается не там и не там. То есть, занимаясь подготовкой какого-нибудь концерта, он полностью отвлекается от того, что в его представлении, от того, чем в его представлении должен быть пост.
Ну, я, поскольку не занимаюсь подготовкой концерта, то я думаю, что лучше, может быть, проверить верность этого утверждения на тех, кто занимается. Но я вот другую вашу фразу хотел взять в качестве такого предмета для размышления. Вы сказали, что человек живет не в евангельском мире, а в современном. Вот я с этим никак не могу согласиться, потому что если для тебя евангельский мир не стал современным, то все твои попытки быть христианином пока еще ничем не увенчались. Вот, наверное, мы начинаем становиться христианами, когда евангельский мир для нас становится современным, когда он перестает для нас быть просто умной, красивой книгой, которую мы читаем наряду, там, я не знаю, с Упанишадами, Дао Дэ Цзинь и еще чем-то. Вот. Евангельский мир – это очень современный мир. Это вопрос, понимаете, вот, скажем, я тут на днях был в одном таком предпринимательском сообществе, где у нас в процессе разговора зашла речь о истории с богатым юношей, да, который, с одной стороны, подошел к Христу с очень таким нравственно напряженным вопросом, да, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть это не вопрос новоначального человека. Ну, то есть он может быть отправной точкой, но, в принципе, это вопрос человека в определенном смысле зрелого. Да? И когда Христос ему говорит о необходимости соблюдения там заповедей, и юноша отвечает, что я все это от своей, так сказать, вот юности, да, соблюдал, это подтверждает, что перед нами не человек, который там вчера обращенный, да, вот, а дальше мы помним все продолжения: иди, раздай имение и следуй за мной. И юноша отошел опечаленно, потому что у него было большое имение. Так вот, у нас у каждого есть это имение. Я в данном случае, конечно, как метафору это использую. То есть задача заключается в том, чтобы найти, что тебе мешает следовать за Христом, и с этим работать. Для кого-то это имение, для кого-то это тщеславие, для кого-то это другие какие-то страсти и вожделения. Но именно такой подход делает Евангелие, делает так, что евангельский мир становится миром современным. Если он для тебя остается просто вот книжкой для цитирования, ну, тогда, собственно, ты действительно живешь в этих двух мирах, и ни о каком целомудрии, то есть целостном восприятии жизни и собственной целостности речи не идет. Я согласен с тем, что это в реальности так происходит, да, что мы, даже понимая, что необходимо, то есть это не так просто сделать евангельский мир своим собственным, но хотя бы постановка задачи, она должна быть, ну, должна быть. Если ее нет, то это как-то, это к христианству не имеет отношения никакого.
А вот к вопросу о постановке задачи я снова обращусь к вашей лекции на философском факультете. Мои студенты потом писали тексты, такие вот заметки по поводу этой лекции, тоже как задание к семинару, и вот по той выборке, которую я прочитал, было несколько опорных фраз, которые всем, что называется, зашли. залетели, и все их цитировали как что-то такое вот важное. И одна из них была фраза «Вера – добродетель воли». Mm-hmm. Вот то, что вы и у нас в программах не раз повторяли, mm-hmm. и студентам сказали, и, как оказалось, в общем-то, это многим откликнулось. Кстати, тут буквально на полях у меня одна студентка, хочу всем рассказать, говорила, что у меня был очень негативный опыт общения с христианами, она не уточняла, с какими там, с православными, неправославными, но, в общем-то, на лекцию она шла с ощущением того, что вот все христиане какие-то сектанты, и очередной сектант пришел, значит, сегодня в виде лектора. И она говорит, какого же было мое облегчение, что нет. Нормальные православные верующие существуют, которых приятно и интересно
тоже
слушать.
Люди, да.
Да, да, так что спасибо вам еще раз. Ну так вот, вера – добродетель воли. А вот как бы вы пояснили, а что тогда противоположному этому утверждению? То есть почему так важно подчеркивать, что вера – добродетель воли, а не как-то иначе она понимается?
Ну, я здесь, в общем-то, надеюсь, что я ничего не придумываю. Для меня это продолжение евангельского, что Царство Божие силой берется, да? Что вот и все эти... То есть эта фраза, я имею в виду евангельская, конечно, она закрывает тему, что вера для слабых и прочее. Слабый человек... Ну, опять же, я упрощаю, да, он поверить не может, потому что не сможет именно поверить, стать верующим, потому что это требует больших волевых усилий. Понятно, что ты не можешь исключительно своими волевыми усилиями, да, я сейчас не хочу увязнуть в каких-то хотя бы формально сложных богословских рассуждениях, но понятно, что это требует, вот, что это синергия, что это движение навстречу Богу, что это дар, можно сказать, да, и вера, и другие добродетели, которые ты получаешь все равно в ответ на усилия, да? А не потому, что ты ничего не делаешь, и ну ладно, вот тебе тогда будешь верующим, да, коль скоро ты ни на что больше не способен. А главное, что, понимаете, вот опять же, если мы неформальное воцерковление делаем таким духовным KPI для себя, а все-таки некое следование заповедям и необходимости напряженной жизни, в том числе и интеллектуально напряженной, да, то, конечно, ты понимаешь, что здесь, во-первых, без воли никак, а во-вторых, потому что она все время, в каком-то смысле, требуется все больше и больше, потому что очень легко прийти на путь, ну, вот тут Бог милосердный, человек грешен, вот, ну мало ли того, что я 25 лет в храм хожу и ни от каких страстей не избавился. Ну, что ж, Господь простит, так сказать. Но зато я вот каждую субботу-воскресенье в храме регулярно причащаюсь, значит, и ну, вообще, так сказать. Вот тут, знаете, такая сложная тема. Причем эта воля, она иногда требует, скажем, ну, не знаю, тут, как говорится, тут у меня не додумано, но даже на себя посмотреть. Вот я недавно беседовал с одним человеком, тоже требует, ну, требуется волевое усилие, который говорит, ну, я хороший человек. Я даже не ожидал, что вот так можно... Причем это действительно хороший. Причем говорит, смотрите, я вот там работаю, не ворую, жене не изменяю, значит, деньги на благотворительность, вот, и так вспомнить, чтобы я что-то совершал, за что мне было бы стыдно, не готов там, и прочее, прочее. И вот, знаете... Вроде бы формально возразить нечему, ну, потому что все так, как рассказано, да, но не хочется евангельские параллели проводить, они такие обязывающие, да, по поводу там, человека, который как-то был спокоен собой, да, с собой ему было хорошо, вот, но вот есть некая такая... Я почему-то, когда его слушал, я все время вспоминал вот эту знаменитую сцену, когда Достоевский читал что-то толстовское и восклицал «не то, не то». Вот. Вот у меня это тоже вырывалось, что вот вроде бы да, но нет. И иногда нужно совершить некое волевое усилие, чтобы вот на себя как-то посмотреть совсем, так сказать, честно. Вот, и себе про это сказать, что, знаешь, вот ты вот такой. Поэтому, конечно, тут многообразные проявления этой воли. Воля Ну, потому что требуется, опять же, не какие-то внешние, может быть, ограничения, а вот, ну, воля признать какие-то вещи и попытаться, ну, и вставать, условно говоря, даже после того, как ты там, не знаю, упал не тысячный раз, а миллионотысячный. Это, ну, с чем можно сопоставить эту волю? Да, даже великие спортсмены, у них наступает период, когда они понимают, что надо уходить. А ты тут встал, ты тут таким занимаешься делом, из которого нельзя уйти никогда. И это, конечно, что это, кроме как воли? Это, конечно, воля требует большой очень. Не знаю, насколько мне удалось это пояснить, но вот я бы так, наверное, сейчас сказал.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.